Артур Вальтер. «Венец ночи». Пролог. Зима 1847 года выдалась в Петербурге особенно суровой. Нева покрылась льдом толщиной в 3 аршина, а снежные бури не утихали неделями. В такую стужу даже самые отважные извозчики отказывались выезжать на дальнее расстояние, а светские рауты откладывались до лучших времен. Но в особняке князя Волконского на Английской набережной жизнь не замирала. Высокие окна, украшенные морозными узорами, светились теплым золотом свечей и каминного огня. Здесь, в одном из самых изысканных салонов столицы, собиралось избранное общество, те, кто не боялся ни стужи, ни расстояний, ради изысканного общения и новых знакомств. В этот вечер хозяин дома ожидал особенного гостя. Граф Владимир Дракулов, так представился он в письме, прибыл в Россию из Валахии по дипломатическим делам. Рекомендательные письма от влиятельных особ европейских дворов открывали ему двери лучших домов Петербурга. Княгиня Елизавета Волконская, хозяйка салона, с замиранием сердца ожидала появления загадочного иностранца. В 45 лет она сохранила редкую красоту и острый ум, позволявший ей безошибочно разгадывать характеры людей. Но этот граф Дракулов оставался для нее тайной. Когда в 8:30 вечера лакей доложил о прибытии графа, в салоне воцарилась особенная тишина. Даже вечно болтливая графиня Шереметьева умолкла, поправляя локоны. Дверь отворилась, и на пороге появился мужчина исключительной красоты. Высокий, стройный, с благородной осанкой, он двигался с кошачьей грацией. Темные волосы обрамляли бледное лицо классических очертаний, а глубокие карие глаза, казалось, видели душу каждого, на кого падал его взгляд. «Ваше сиятельство», — обратился он к хозяйке дома, склоняясь в изящном поклоне, — «граф Владимир Дракулов, к вашим услугам». Голос его был глубоким, бархатистым, с легким акцентом, который лишь придавал ему очарование. Княгиня почувствовала, как у нее участилось сердцебиение, не от романтического волнения, а от какого-то непонятного беспокойства. «Граф, добро пожаловать!» — отвечала она, протягивая руку для поцелуя. «Мы наслышаны о вашей учености и дипломатических талантах». Когда его губы коснулись ее руки, княгиня почувствовала холод, пронизавший ее до костей. Но граф уже выпрямился, одаряя присутствующих очаровательной улыбкой. В тот вечер граф Дракулов покорил весь салон. Он говорил о европейской политике с графом Несельроде, цитировал Гёте с княгиней Голицыной, обсуждал новые веяния в архитектуре с молодым Монфераном. Его эрудиция казалась безграничной, манеры – безупречными. Но больше всего внимания граф уделял юной Анастасии Романовой, племяннице хозяйки дома. Девушке было всего 18 лет, но она уже слыла одной из самых красивых и образованных барышень столицы. Золотисто-русые волосы, небесно-голубые глаза, нежная фарфоровая кожа. Природа не поскупилась на дары для этого создания. Анастасия получила прекрасное образование, владела французским, немецким и итальянским языками, прекрасно играла на фортепиано, рисовала акварелью и была начитана в современной литературе. Но главное, она обладала редким даром чувствовать людей, понимать их истинную природу. Именно поэтому знакомство с графом Дракуловым произвело на нее столь сильное впечатление. С одной стороны, она не могла не восхищаться его умом, образованностью и изысканными манерами. С другой стороны, в ее душе поселилось странное беспокойство, которое она не могла объяснить. «Скажите, граф», — обратилась она к нему во время ужина, — «правда ли, что в Валахии до сих пор верят в старинные легенды о необычных существах?» Граф отложил вилку и внимательно посмотрел на нее. В его глазах мелькнуло что-то неуловимое. «Какие именно легенды вас интересуют, графиня?» «Ну, например, о...» Она замялась. «О тех, кто не может найти покоя после смерти». «Ах вы о стригоях!» — улыбнулся граф. «Да, народ наш суеверен».
«Но разве в России не рассказывают сказки об упырях?»
«Рассказывают», — тихо ответила Анастасия.
«Но это же просто сказки, не правда ли?»
«Конечно», — согласился граф, но в его взгляде промелькнула тень. «Просто сказки. В ту ночь Анастасия долго не могла заснуть. Она стояла у окна своей спальни, глядя на заснеженную Неву, и думала о странном графе. Что-то в нем привлекало ее с неодолимой силой, но одновременно пугало. А в это время граф Дракулов уже покинул особняк Волконских. Он не нуждался в экипаже, темнота была его стихией. Быстро и бесшумно он добрался до своего временного пристанища в заброшенном крыле Юсуповского дворца, где его ждал верный слуга Иван, единственный человек в России, знавший истинную природу своего господина.